Детская и подростковая наркомания в России сама по себе является серьезной проблемой, но сегодня появился особый повод поговорить о ней. В Госдуме готовится законопроект о принудительном лечении подростков, больных наркоманией. Мы уже рассказывали однажды об этом в нашей программе. Но, естественно, в обществе дискуссия о возможной пользе и вреде этой меры оживилась, и поэтому сегодня мы продолжаем тему. Татьяна Вольская.
Разговоры о необходимости принудительного лечения наркоманов ведутся давно. Законопроект, который готовится в Госдуме, имеет в виду принудительное лечение только тех наркозависимых, которым еще не исполнилось 18 лет. Главная задача законопроекта – создание механизма, который позволит направлять подростков на лечение. Этот механизм предусматривает три основания для принудительного лечения – заявление родителей, сигнал из школы или института, инициатива участковых милиционеров. Решение о том, кто именно должен направляться на лечение, будет приниматься судом. Собственно говоря, новый законопроект – это всего лишь ряд поправок к уже действующему закону, по которому наркозависимые дети до 16 лет могут направляться на лечение. Теперь этот возраст хотят увеличить еще на 2 года. Законопроект предлагает также поставить условием направления на принудительное лечение согласие родителей подростков, а в случае лишения их родительских прав или признания родителей не дееспособными, нужно будет согласие или просьба органов опеки и попечительства. Конечно, принудительное лечение не исключает лечение добровольного по просьбе самого подростка. Даже сторонники принудительного лечения подростков признают, что сегодня для этого нет юридической базы. Заведующий психоневрологическим отделением Института мозга человека Российской академии наук Юрий Поляков сравнивает необходимость лечения с условиями армейского контракта.
Вот недавно мы вернули вот этот институт гауптвахты, то есть человек по контракту служит в армии, а на гауптвахту изволь пойти. Он скажет, да я вообще служить не буду завтра, ухожу и все. Вот не можешь ты так уйти. То есть юридически, вероятно, можно как-то прописать эти ограничения, и это может помочь в нашей несчастной стране, и как и в других, наверное, странах, то в разные способы, ну, смягчить эту ситуацию. А вообще, я думаю, что вот об этом надо Государственной Думе подумать, при том, что какие-то деньги в стране все-таки появляются, что это очень дорогостоящее мероприятие лечения наркомании. И пока в это не будут правильно вложены, не разворованы, это разные вот вещи, а вложены правильные деньги и использованы по назначению, это для организации того количества условий для лечения наркомании, которое позволит работать с этим больным тщательно, которое позволит разрабатывать дорогостоящие реабилитационные мероприятия.
Никакое принудительное лечение вылечить наркомана не может. В этом уверен врач-нарколог Центра инновационных технологий Сергей Белогуров, который выступает за альтернативное лечение.
Механизм такой. Наркоман, даже если его на 2 месяца оставить, если лечиться не хочет, он там будет просто отделение на уши ставить и все. Будет только масса ЧП, даже если он будет связан контрактом. Поэтому надо, чтобы он хотел лечиться. А вот теперь начинается самое интересное. От чего наркоманы хотят лечиться? От того, что у них возникают неприятности. Поэтому, с моей точки зрения, лучший способ общения с наркоманами – это создание им неприятностей, связанных с наркотиками. Употребляешь наркотики, получаешь неприятности, сразу же возникает желание прекратить это употребление и, соответственно, обратиться за помощью. В общем, государство может свой вклад внести в создание неприятностей для тех, кто употребляет наркотики. Например, активнее их выявлять, строить ту или иную политику по отношению к потребителям. Вот это действительно требует денег, потому что нужны оборудование для выявления и обучение тех людей, которые будут заниматься выявлением и принимать потом решения административные. С моей точки зрения, нет никакой законодательной базы для принудительного лечения наркоманов сейчас. Это действительно так, потому что у нас употребление наркотиков, оно не является преступлением. Это первое. Второе. А где мы будем принудительно лечить? Вопрос. Теоретически можно предположить, что мы даем наркоману выбор такой. Или ты, дорогой друг, идешь в тюрьму на такой-то срок, или ты на такой-то срок идешь в реабилитационный центр. Но для этого нужен, значит, этот закон, а во-вторых, нужны вот эти самые реабилитационные центры, другие лечебные учреждения. В общем, есть у нас несколько моделей терапевтических, которые, может быть, не на научном уровне, по крайней мере в России, а на бытовом, доказали свою эффективность. Мы знаем их. Это терапевтические сообщества, религиозные лечебные общины, 12-шаговые системы, в том числе миннесотская модель. Ну и, в общем, можно, наверное, представить себе наркоманскую общину. Но в наркоманскую общину не пошлешь принудительно, потому что там срок пребывания десятки лет. А вот остальные модели, почему бы и нет? Но они фактически государством не аккредитованы. У того чиновника или судьи, который будет принимать решение, нет никакого юридического обоснования. То есть он будет направлять в этом случае в городской наркологический диспансер, его просто поддержат 2 месяца, будут колоть в это время аминозином. Никакого выздоровления, ясное дело, не получится, получится только озлобление, потом наркоман убежит. Тем более, если речь идет о подростках. Даже если относиться хорошо к заместительной терапии, мы же подросткам ее не назначим. Но правда, у подростков, вот с другой стороны, есть вот этот самый рычаг, который можно использовать. Мы можем сказать подростку: дорогой товарищ, если ты предпочитаешь употреблять наркотики, то выбирай, или ты идешь на лечение, остаешься в данном учебном заведении, или ты не идешь на лечение, и тогда тебя исключают. Но опять же, здесь есть сложности, потому что, например, Валентина Ивановна Матвиенко сказала: не сметь исключать подростков из школы. А он туда ходит и носит наркотики туда, и мало того, что сам употребляет, еще и другим предлагает. Вот нормально.
Работа по профилактике наркомании ведется в системе образования давно и успешно, утверждает главный специалист отдела образования администрации Московского района Петербурга Надежда Макарова.
Всегда стояла задача перед образованием – научить педагогических работников разбираться в этой проблеме, увидеть этого ребенка, знать, как действовать. Мы проводим очень большую серьезную подготовку педагогических работников. Во-вторых, руководители образовательных учреждений имеют законодательную базу. Нам удалось преодолеть стереотип оценки качества работы образовательных учреждений с точки зрения «плохая школа, там наркотики». Нет, руководители четко понимают, что это беда, и нужно помогать и выявлять. Тестирование, конечно, проводится в школах, но тестирование это идет на уровне «знаю, не знаю», «видел, не видел». То есть, конечно, чтобы работать с ситуацией, нужно знать, о чем мы говорим, поэтому анализ проводится. Но, конечно, может быть недостаточно предметный, когда мы говорим о том конкретно вот… Понимаешь, ты на комиссиях предлагаемых совершеннолетних районах все больше и больше поднимается процент употребления алкоголя. Обязательное условие – подростковый нарколог на комиссии методом убеждения. Опять же, потому что мы знаем, законодательная база нам не может позволять обязать прийти. Но мы каждую семью и каждого подростка привлекаем к работе с детским наркологом. Все-таки профилактика в системе образования – это основное. Причем те методы и средства, которые воздействуют именно на подростков. Сейчас у нас колоссальный вообще опыт в этом плане. То, что уже им понятно и нужно. Самое главное – мотивация на здоровый образ жизни. Конкурсы, фестивали, особенно что касается детской прессы.
Многие, однако, не без основания считают, что картина не столь лучезарна, говорит горячая сторонница принудительного лечения наркозависимых подростков, заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и образованию Валентина Иванова.
В законодательных наших основах и социальной работы, и медицинского свидетельствования есть те элементы, которые вполне могут быть использованы, в том числе и как основой базы для обеспечения принудительного лечения. Нужно медицинское свидетельство, конечно. Оно является фактом для того, чтобы суд принимал соответствующее решение. Значит, здесь в этом направлении давайте двигаться. Тестирование для подростков? Да, является фактом, да. Далее, мы не можем добиться образования, чтобы форма 086 стала обязательное при поступлении в высшее учебное заведение. Ведь это же тоже элемент к тому, чтобы побудить двигаться в сторону лечения ребенка. А получается, значит, в 90-е годы ушли от этого, разрушили очень многие вещи, и теперь восстанавливать катастрофически сложно.
Об упразднении этого требования при поступлении в вузы жалеют многие преподаватели, да и студенты тоже, говорит ректор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Геннадий Бордовский.
Мы оказались в свое время заложниками такого ложно понимаемого права личности, свободы личности. На самом деле свобода каждого должна заканчиваться там, где начинается ограничение свободы другого. Когда целый ряд институтов, университетов не смотрим на это, то получается, что мы подвергаем риску нашу молодежь. Если в Америке даже кандидат в президенты должен предоставить медицинскую справку о своем здоровье, это же не является ограничением, значит, личности и свобод президента. Я считаю, что это было бы вполне уместно.
Вот что это за справка 086?
Это справка — комплексное обследование по основным параметрам здоровья, который в том числе и предполагает получение справку о том, что человек не стоит на учете в психоневрологическом диспансере, в наркологическом. Это не массовая проблема, но проблема как таковая, да, есть. Да, поступают ребята, к сожалению, уже страдающие очень большими недугами.
Вот они поступают из школы. Вот как вы считаете, в школе должны были заставить как-то их справиться с этим недугом?
Ну, если там знали, то, наверное, должны. Хотя я думаю, что в правовом отношении у нас этот вопрос не решен в принципе в стране, потому что мы так и не знаем, до какой степени, значит, мы можем терпеть это и когда начинается принуждение, то есть какой механизм. На самом деле мы играем с огнем и очень серьезно играем с огнем.
А вот что говорят 17-летние студенты-первокурсники.
Я думаю, что надо просто проводить какое-то тестирование, которое позволяет выявлять некоторые там психические особенности, склонности человека к наркомании. Это, в принципе, может входить в тест профориентации.
Вы бы согласны были, чтобы было введено тестирование в старших классах школы и в вузах, чтобы вот этих ребят принудительно отправляли на лечение?
Я думаю, да, в интересах других здоровых членов общества, которым тоже надо развиваться, и общество должно быть здоровым прежде всего.
Я считаю, что нужно обязательно принудительно лечить.
Ну, конечно, нужно.
Все это, я думаю, со школы же идет. Со школы дети начинают курить в 7 лет, а обычно сигареты. В 11 классе уже идет.
Более-более, и так.
Просто-напросто люди будут бояться, которые хотят поступить в институт, он будет бояться, не будет этим пользоваться.
Вот у вас в старших классах как оно было?
Очень много знакомых, которые употребляли и марихуану, и дальше.
Ситуация осложняется тем, что в России, в отличие от западных стран, достоверной статистики употребления наркотиков практически нет. Но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что оно находится примерно на среднеевропейском уровне, говорит старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Мария Мацкевич.
Среднеевропейская ситуация – это 20-25% молодых людей до 30 лет, хотя бы раз в жизни пробовавших наркотики. Что такое среднеевропейские данные? Это действительно менее 10% в Швеции и Финляндии. При этом вот об эффективности политики в Швеции и Финляндии проводится абсолютно разная политика в отношении наркопотребителей. А и там все-таки цифры такие. С другой стороны, мы видим, что есть Великобритания и Дания, где 40% пробовавших хотя бы раз в жизни. Эти страны тоже с абсолютно разной политикой. И есть страны, где очень жесткая политика в отношении наркопотребителей, но там цифры достаточно при этом высокие. И есть страны, в которых достаточно либеральная политика, а там цифры достаточно низкие. Пример США, где самый высокий в мире из известных уровень наркопотребления. Там в разные годы проценты пробовавших хотя бы раз в жизни подростков колебались от 40 до 65%. И когда они говорят о том, что у них есть какой-то успех в наркополитике, то на самом деле они говорят, что вот у них есть тенденция, например, на протяжении 5 лет по 1% в год идет снижение наркопотребления. Они это расценивают как огромный успех. И нам тоже надо понимать, что когда мы говорим о том, что есть успех, что есть критерии эффективности нашей работы, то не надо ждать, что завтра 30% наркоманов вдруг перестанут употреблять. То есть надо опираться все-таки на какие-то реальные тенденции. Вот общие цифры у нас очень похожи с западными странами, а вот внутренние тенденции зачастую другие, потому что, к сожалению, наркопотребление у нас зачастую идет по модели алкопотребления, то есть крупными дозами и сильно действующие вещества, что, естественно, приводит к гораздо более тяжелым последствиям. Но, когда мы говорим о наркопотреблении, мы забываем о том, что оно, помимо медицинского аспекта, имеет еще и социальный аспект. То есть это социальная природа этого явления во многом. Механизм приобщения тоже имеет социальную природу. Это такой способ социализации. Подростки считают, что они могут приобщиться к какой-то субкультуре своих сверстников только через потребление наркотиков. И эту ситуацию не изменить без изменения настроения в обществе, ценностей общества, без возможности реализации каких-то позитивных ценностей.
Говорила старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Мария Мацкевич.
О возможной пользе и вреде принудительного лечения детей и подростков-наркоманов рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.